Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Беалатха, из последующего духовного камня, который есть о Машиах. И, как всегда, наш главный вопрос, чему Всевышний хочет нас сегодня научить через эту недельную главу. Наша недельная глава начинается с повеления Привечного Аарону зажигать светильники Минары. Прочитаем, как это звучит в синодальном переводе, а потом посмотрим, что написано в оригинале текста на иврите, в Торе. Книга Бамидбар, чисел, 8 глава, 1-2 стих. «И сказал Привечный Моше, говоря, «Объяви Аарону и скажи ему, когда ты будешь зажигать». И вот в Торе здесь стоит слово «Беалатха» на все вот эти четыре слова. «Когда ты будешь зажигать». В Торе стоит просто «Беалатха» – лампады, то на передней стороне светильника должны гореть 7 лампад. Так вот, в тексте Торы нет слова «зажигать». Есть слово «беалатха», корнем которого является слово «ула». «Ула» – это подниматься, восходить, быть вознесенным, взятым вверх, быть возвышенным. Прочитаем, как это написано в Торе. 1-2 стих Бамидбар. Написано «Ваедабер Адонай эль Моше лэмор». И говорил Привечный Моше, говоря «Дабер эль Аарон веамарта элав». Говори Аарону и скажи ему «Беалатха эт анерот эль муль пеней аменора яеру шиват анерот». Пословный перевод «Говори Аарону и скажи ему, когда будешь поднимать светильники, то к лицу миноры светят 7 этих светильников». Таким образом, мы видим, что слово «беалатха» не говорит о процессе зажигания светильников миноры, типа того, как, ну, например, мы зажигаем субботние свечи, берем спички в руки. Здесь совсем о другом. Здесь речь идет о поднятии светильников. И понять духовный смысл слова «беалатха» помогает нам сам корень вот этого слова «ола». А духовный смысл слова «ала», чтобы его понять, достаточно сказать, что в Торе этим словом названа жертва всесожжения. А жертва всесожжения, как мы знаем, ее духовный смысл, говорит о посвящении души человека на служение Всевышнему. Более того, в первой главе книги Ваикра сказано, что именно через принесение этой жертвы, ола, всесожжение переведено на русский, человек получает благоволение от Всевышнего на очищение его души от греха. То есть сама жертва ола, она дает свидетельство Всевышнему, что мы хотим очищать свои души от греха. А когда мы говорим об очищении души человека от греха, то здесь речь не идет о плодах дерева греха, то есть о видимых делах, которые сделал человек, согрешив против Всевышнего. А здесь речь идет о корнях в душе человека, которые заставляют человека делать этот грех. И вот Алла, жертва Алла, она как раз и говорит, что человек хочет идти этим путем очищения души от корней греха. И возникает вопрос, а как же душу человека, ну, точнее, земную составляющую души человека, очистить вот от этих корней, вот этого дерева греха, которое заставляет человека делать неправильные поступки? Ответ прост. Через познание Амашеха, живого слова Всевышнего. Само слово Всевышнего, когда оно входит в душу человека, оно обрезает этот корень злого дерева, злой природы нашей, и освещает это место и начинает жить там, где раньше был этот корень греха. Вот таким образом происходит вот это очищение души человека. Так вот, когда Привечный через Моше дает повеление Аарону поднимать все 7 светильников миноры к лицу миноры, то речь идет именно вот об этом служении очищения душ сынов Израиля от греха и наполнении их познанием Слова Всевышнего. Ну и здесь еще следует вспомнить и мы об этом подробно говорили в предыдущие разборы, о том, что сама Минора с ее семью светильниками – это и есть образ духа Амашех. Дух Привечного, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и страха Привечного. А вот лицо Миноры, то есть то, куда должны быть направлены все семь светильников Миноры, это и есть стол хлебов лица Привечного. А эти хлеба, которые там выкладываются, являются образом живого слова Привечного, суть Рема Привечного, которая каждую неделю в шаббат выкладывается на столе хлебов лица Привечного, от каждого колена по одному хлебу, а тот, который пролежал во святилище целую неделю с предыдущего шаббата, съедался священниками, служителями этой скини. И если к этому добавить то, что святилище, в котором стоит минора и стол хлебов лица Привечного, и еще золотой жертвенник воскурения фимиама, суть молитвы святых, это все образ нашей земной составляющей души, то можно увидеть полную картину всего вот этого процесса обрезания корней дерева греха в душе человека через познание Машеха, живого слова Привечного, душой человека, вознесшего свою душу в жертву Алла. И коротко суть этого процесса Иешуа сказал так. В Матфея 10:39 написано: «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Вот здесь вот весь процесс Беалатха. Осталось сказать еще несколько слов о том, кто такой Аарон и его сыновья, которым доверено вот это служение. Тора нам говорит, что Аарон – это брат Моше, и Всевышний повелевает Моше приблизить Аарона к себе. А Моше, мы уже много раз говорили, это образ Амашеха в Торе. И вот Тора говорит Моше: приблизь Аарона к себе для того, чтобы сделать его священником. По сути, то же самое сейчас делает Иешуа Машиах, наш первосвященник, с каждым из нас, как об этом написано в книге Откровений. Я прочитаю первую главу с 4 по 6 стих. «Иоанн семи общинам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его, и от Иешуа Машиаха, который есть свидетель верный, первенец из мертвых, и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею и соделавшему нас царями и священниками Всевышнему и Отцу своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Другими словами, Аарон и его сыновья в Торе – это образ учеников Иешуа Машиаха, которых он сейчас делает священниками через приближение. А если точнее, в Торе стоит слово «карав» – приближать, соединять, и это слово однокоренное со словом «карбан» – жертва, когда речь шла о приближении Аарона к Моше. То есть через принесение Аарона и его сыновей в жертву Моше. Звучит, конечно, немножко странно, но понятно, что речь идет не о физическом убивании жертвы, а о том, о чем сказал Иешуа. О потере души своей ради Амашех. То же самое Иешуа Амашех делает и с нами, приготовляя нас, священники Всевышнего. Другими словами, Аарон и его сыновья – это и есть образ учеников Иешуа Амашеха, и это понимание не отнимает у Аарона и его сыновей их священническое служение, а наоборот, объясняет духовный смысл этого служения и утверждает их служение. И апостол Петр это служение сформулировал во второй главе первого послания так. 1 Петра, 2 глава, 4 стих и дальше. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Всевышним избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Всевышнему Иешуа Машиаху. Ибо сказано в Писании: вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень потыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Всевышнего, некогда не помилованные, а ныне помилованные. Заметьте тот факт, что вот эти слова написаны апостолом Петром в первую очередь рассеянным сынам Израиля, как об этом он говорит в первых стихах первой главы своего первого послания. Написано: «Петр, апостол Иешуа Машиаха, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным по предведению Всевышнего Отца, преосвящению от Духа, к послушанию и окроплению крови Иешуа Машиаха. Благодать вам и шалом, да умножится». Этот текст я привел именно для того, чтобы все мы удостоверились в том, что понимание того, что Аарон и его сыновья – это и есть для нас, достигших последних веков, образ учеников Иешуа Машиаха, и также для того, чтобы сказать, что это понимание не умаляет само служение Аарона и его сыновей и их потомков, как реальных людей, живущих и сейчас среди нас. Не умаляет, а утверждает это служение и раскрывает духовный смысл. Таким образом, мы можем сделать вывод, что повеление Привечного Аарону и его сыновьям поднимать светильники миноры относится именно к нам, ученикам Иешуа Машиаха, и говорит нам о внутренней работе внутри нас по очищению наших душ от этих корней дерева греха через познание Иешуа Машиаха, живого слова Всевышнего. И все это в заповеди одним словом – Беалатха. Если принять во внимание тот факт, что словом Беалатха названа вся недельная глава, главным событием которой является начало движения сынов Израиля в обетованную землю, то следует предположить, что в этой главе также будут показаны и эти корни дерева греха в душах сынов Израиля, которые необходимо будет обрезывать через вот эту заповедь Привечного Беалатха. Другими словами, перед нами в нашей недельной главе начинает раскрываться детальная инструкция по обрезанию наших сердец от корней дерева греха. Давайте немножко больше приоткроем вот эту завесу тайны, которая говорит нам о том, что действительно здесь речь идет о нас и рекомендации для нас, достигших последних веков. Думаю, вы обратили внимание на то, что наша недельная глава возвращает нас к первому месяцу второго года, когда была поставлена скиния, и слава Привечного вернулась в стан сынов Израиля, чтобы вести их в обетованную землю, и это не случайно. По сути, это намек на наше рождение свыше, но в тот момент, когда мы через веру в искупительную жертву Иешуа Машиаха и веру в имя Его, то есть в заповеди Всевышнего, в Тору Его, получили рождение свыше. Далее, после заповеди Аарону Беалатха, речь идет о посвящении левитам на служение при скинии. И мы уже понимаем, что им доверено хранить учение Торы со всеми ее откровениями, даёты и черты, ничего не изменяя, ничего не добавляя. Все в точности, как им доверено, они должны хранить при переходах сынов Израиля с одной стоянки на другую, а все переходы – это и есть путь в обетованную землю. И это ответственность тех, кого Иешуа Машиах назначил быть учителями народа Всевышнего. И еще, думаю, вы помните конец предыдущей недельной главы, носок, который говорил нам о жертвоприношениях глав колен сынов Израиля. И мы в прошлый шаббат говорили, что эти приношения свидетельствуют о том, что главы колен сынов Израиля берут на себя ответственность помогать левитам нести вот это учение, которое им доверено. Во-первых, сынам Израиля, а потом и всем народам. И при этом они также обязуются заботиться о сохранении единства и целостности этого учения. Другими словами, левиты несут учение, князья в народе Всевышнего помогают им в этом служении. И возникает вопрос, а где вообще они берут это учение? Они сами его придумывают? Или же кто-то из тех, кому Всевышний открывает это учение, передает это учение левитам, а те, в свою очередь, должны сохранить это учение, дает и черты. И Тора нам говорит, что вот эту ношу для левитов, то, что они должны нести, приготовят священники. Левиты, если говорить о внутренних предметах скинии, левиты даже не имеют права прикасаться к ним. Но левиты должны бережно нести все, что им доверено, и их ответственность в этом служении определяется словом «покад», благословение или суд, в зависимости от того, как они исполняли свое служение. И вот заповедь Беалатха как раз и говорит нам о том, как рождается это учение через Рема, живое слово Всевышнего, которое Всевышний открывает своим служителям. Яркий пример рождения такого учения мы видим в служении апостола Павла, как он сам говорит об этом в послании Галатам. Первая глава, с 11 стиха, прочитаем. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иешуа Машеха, то есть через раскрытие ему Иешуа Машеха. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал общину Всевышнего и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Всевышний, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам?» Вот здесь вот как раз и мы видим вот этот момент Беалатха. «Благоволил открыть во мне сына, чтобы я благовествовал его язычникам». Вот это суть Беалатха, той заповеди, которую Всевышний повелевает Аарону и его сыновьям исполнять. «Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим, предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию». А в Аравию – это как раз на вот эту гору, куда ходил Илий, и где Моше видел горящий куст, и опять возвратился в Дамаск. То есть он ходил, чтобы получить утверждение для своей души в истинности всех этих откровений и в том, что теперь это учение надо нести всем людям. А он поставлен апостолом язычников. «Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 15 дней. То есть только спустя 3 года он ходил уже в Иерусалим, чтобы поговорить с Петром, поделиться своими откровениями, послушать Петра. И вот при всем при этом апостол Павел очень строго предупреждает тех левитов, которым доверено нести вот это учение, которое Всевышний открыл ему, народу Всевышнего. Он их строго предупреждает. Он говорит об ответственности за то, чтобы ничего не искажать. 1 глава, с 6 по 9 стих, Павел говорит: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Машеха», то есть это он пишет письмо Галатам, общине в Галатии, «так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование о Машех». То есть пришли какие-то люди и начали проповедовать им что-то совсем другое, не то, что проповедовал им Павел. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Вот именно поэтому в Торе мы видим, что сразу после заповеди Беалатха идет посвящение левитам на служение, как написано 8 глава Бамидбар, чисел, с 13 стиха. «И поставь левитов перед Аароном и перед сынами его, и соверши над ними посвящение их привечному, и так отдели левитов от сынов Израилевых, чтобы левиты были моими. После сего войдут левиты служить скинии собрания». Обратите внимание, как написано. «Служить скинии собрания, когда ты очистишь их и совершишь над ними посвящение их. Ибо они отданы мне из сынов Израилевых, вместо всех первенцев из сынов Израилевых, разверзающих всякие ложесно, я беру их себе». То есть Всевышний берет себе вот этих левитов, делает их помощниками священников и назначает их служителями скинии собрания. То есть что значит быть служителем скинии собрания? Это значит нести вот это учение всем сынам Израиля, а потом и всем народам, не убавляя и не прибавляя ничего к этому учению, но вот так, как есть. Если кто-то добавляет и прибавляет, Павел говорит, если что-то иное благовествует, то да будет им анафема. А дальше в нашей недельной главе идет повеление о праздновании праздника Песах. И здесь есть два очень важных момента, на которые нам следует обратить внимание, и мы на разборе Торы на этой неделе уже об этом немного говорили. Первый момент – это то, что праздник Песах нельзя праздновать в нечистоте. И именно поэтому Всевышний дает повеление для тех, кто были нечисты от прикосновения к мертвому, отпраздновать этот праздник во втором месяце, также 14 числа, он называется Песах Шени. То есть у нас в свое время возникал вопрос, а можно праздновать в нечистоте Песах или нельзя? Так вот, сама Тора говорит, что Песах в нечистоте праздновать нельзя. Если в нечистоте, то надо тогда отпраздновать его во второй месяц, также в 14 день, но уже второго месяца, праздник Песах, по тем же уставам, как записано в Торе. А вот второй момент, который обращает на себя внимание, так это то, что Тора, передавая повеление Всевышнего в нашей недельной главе отпраздновать праздник Песах сынам Израиля во втором году по выходе их из Египта, ничего не говорит о праздновании праздника опресноков. Прочитаем 9 глава Бамидбар с 1 стиха. «И сказал Привечный Моше в пустыне Синайской во второй год по исшествии их из земли египетской в первый месяц, говоря, «Пусть сыны Израилевы совершат Песах, назначено для нее время. 14-й день сего месяца вечером. Совершите ее в назначенное для нее время. По всем постановлениям и по всем обрядам ее совершите ее». И сказал Моше сынам Израилевым, чтобы совершили Песах. И совершили они Песах в первый месяц, 14-й день месяца вечером, в пустыне Синайской. Во всем, как повелел Привечный Моше, так и поступили сыны Израилевы. И все, дальше ничего не написано. А по идее, должен был бы начаться праздник опресноков, как об этом написано в уставе, празднование праздника Песах и опресноков. А мы видим, что о нем здесь ничего не сказано. По этому поводу есть мнение, что не праздновали праздник опресноков именно потому, что у сынов Израиля к тому времени уже не было муки, чтобы испечь опресноки. Но послушайте, ведь даже Агнца Песах, который они принесли в жертву 14 числа 1 месяца, его ведь тоже нужно кушать с опресноками и горькими травами. Так же написано в Торе. Например, книга Шмот, 12 глава, с 5 стиха, написано, «Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня этого месяца. Тогда пусть заколят его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его». И вот 8 стих. «Пусть съедят мясо его сию самую ночь, испеченное на огне с пресным хлебом, и с горькими травами пусть съедят его». И тогда возникает вопрос. Если у сынов Израиля не было муки, чтобы праздновать праздник опресноков, как говорят некоторые комментаторы, то из чего тогда были сделаны вот эти пресные хлеба, которые нужно было вкушать вместе с горькими травами, вместе с Агнцем Песах? Вопрос. И потом Тора нам говорит, что священники каждую неделю выпекали 12 хлебов лица Привечного, которые выкладывали на столе хлебов предложения в скинии во святилище. Тогда где они брали муку для этих хлебов? Вопрос. Более того, Писания нам говорят, что тот ман, который Всевышний давал сынам Израиля в пустыне с неба, его Писание называет хлебом ангельским. Сыны Израиля даже в пустыне молились, благословен Привечный, дающий нам хлеб с неба. Есть такой мидраш, когда сыны Израиля уже вошли в обетованную землю, они были немножко в смущении, потому что не понимали, как теперь молиться. Все время молились, благословляя Всевышнего за хлеб, который он дает с неба, а тут теперь хлеб с неба больше не падает, и как теперь молиться? Ну и потом Егошев их научил, что молиться надо, благословен Привечный, прозращающий хлеб из земли. Но так и в пустыне хлеб с неба падал, и из земли Всевышний возвращает этот хлеб. Так вот, тот, который в пустыне падал, хлеб ангельский, он тоже назван хлебом. Другими словами, если ман назван хлебом ангелов, то почему бы сынам Израиля не испечь опресноки из хлеба ангельского? Тем более, что опресноки, если говорить духовно, это же и есть образ хлеба, сошедшего с неба, суть Сына Всевышнего, Слова Всевышнего. Об этом апостол Павел говорит нам в первом послании Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Написано: «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Песах наш, Машиах, заклан за нас. Посему устанем праздновать не со старой закваской, то есть не с квасным хлебом, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками, опресноки». Это то, с чем нужно вкушать Агнца. «Чистоты и истины». Вот здесь мы видим, что Павел называет опресноками как раз Слово Всевышнего. Другими словами, то, что народ не праздновал во втором году праздника опресноков, якобы по причине отсутствия муки, меня как-то не убедило. И вот когда я об этом думал, то ко мне начало приходить понимание именно того, что если понимать духовный смысл праздника опресноков как процесс очищения души вышедших из Египта от египетского наследия через познание Слова Всевышнего, то можно сказать, что сейчас, вот здесь, во втором году, по выходе сынов Израиля из Египта, после празднования праздника Песах, для сынов Израиля начинается реальный процесс очищения их душ от этого Египта. А это и есть суть праздника опресноков, который будет теперь длиться не 7 дней календарных. И нам важно понимать духовный смысл вот этих 7 дней празднования праздника опресноков, о которых говорит нам Тора. Смотрите, праздник опресноков длится 7 дней. И как мы знаем, в первом году, когда сыны Израиля вышли из Египта, именно в 7-й день на рассвете, рано утром, сыны Израиля уже прошли сквозь Тростниковое море и вышли на другой берег этого моря. И увидели, как воды сомкнулись, и всех врагов, египтян, которые преследовали их, они увидели потопленными в этом море. И они ощутили реальную свободу. Действительно, когда ты видишь тех, которые тебя всю жизнь порабощали и угнетали, утопленными в море, ты понимаешь, что действительно пришла свобода, ты свободен. И мудрецы говорят, что вот этот 7-й день праздника опресноков указывает на наступление эры Машиаха в этом мире. То есть, по сути, речь идет о втором приходе Машиаха, вот на рассвете вот этого 7-го дня праздника опресноков, когда на земле установится тысячелетнее царство. Другими словами, складывая все вместе, можно понять, что праздник опресноков, по сути, это время очищения душ человеческих от рабства греху и наполнения этих душ Словом Всевышнего, которое охватывает весь род человеческий. И эта возможность есть у каждого человека, живущего в этом мире, и жившего, и который будет жить, вплоть до второго прихода Иешуа Машиаха. Таким образом, когда я смотрю на все то, что происходит в нашей недельной главе, начиная с первого числа первого месяца, когда слава Всевышнего сошла и наполнила скинию, то у меня сложилось такое понимание, что Тора нам говорит сейчас о, если можно так сказать, о рестарте программы очищения для душ сынов Израилевых от вот этого египетского наследия, с которым они вышли в своих душах. То есть очищение от корней дерева греха, но уже в реальном времени. И мы видим, что этот рестарт начинается теперь уже во втором году по выходе из Египта. И все потому, что после греха Золотого Тельца в первом году слава Всевышнего ушла из стана. А теперь, после того, как сыны Израиля построили скинию по слову Моше, слава Всевышнего вернулась в стан. И это стало для народа свидетельством от Всевышнего, что он готов вести свой народ в обетованную землю. А мы же понимаем, что вся суть вот этого пути в обетованную землю – это и есть путь нашей души в Царство Божие. Когда в нас устрояется обитель для Всевышнего, мы становимся камешками в небесном Иерусалиме, скиния Всевышнего с человеком. Поэтому это очень похоже на нас, именно вот с того момента, как мы получаем рождение свыше. Там во втором году после греха, через покаяние народа и через строительство мешкана, слава Всевышнего, опять возвращается в стан, а мы получаем рождение свыше, а до этого были мертвы по своим преступлениям. А дальше нам дается учение. Учение по заповеди, которую Всевышний дал Аарону, Беалатха. А потом это все в нашей недельной главе. Как бы этапы, но которые раскрывают реальность уже для нас, достигших последних веков, вот этого процесса очищения. Потом определяются левиты на служение. Речь идет об этих учителях, которых Всевышний поставляет, по сути, виноградари Нового Завета. Потом идет празднование праздника Песах, как свидетельство нашей готовности начать вот этот процесс освобождения себя от корней дерева греха. И, как мы видим, всем вот этим путем перехода сынов Израиля через пустыню в обетованную землю руководит слава Всевышнего. Как об этом написано в 9 главе. А что значит слава Всевышнего? Это Дух Машиаха. 15 стих и дальше. Написано. В тот день, когда поставлена была скиния, облако покрыло скинию откровения, и с вечера над скинию как бы огонь виден был до самого утра. Так было и всегда. Облако покрывало ее днем, подобие огня ночью. И когда облако поднималось от скинии, тогда сыны Израилева отправлялись в путь. И на месте, где останавливалось облако, там останавливались станом сына Израилева. По повелению Привечного отправлялись сыны Израилева в путь, и по повелению Привечного останавливались. Во все то время, когда облако стояло над скинией, они стояли. И если облако долгое время было над скинией, то сыны Израилева следовали этому указанию Привечного и не отправлялись. Иногда облако немного времени было над скинией. Они по указанию Привечного останавливались, по указанию Привечного отправлялись в путь. Иногда облако стояло только от вечера до утра, и поутру поднималось облако, тогда и они отправлялись. Или день и ночь стояло облако, и когда поднималось, и они тогда отправлялись. Или если два дня, или месяц, или несколько дней стояло облако над скинией. То есть сыны Израилева стояли и не отправлялись в путь, а когда оно поднималось, тогда отправлялись. По указанию Привечного останавливались, по указанию Привечного отправлялись в путь, следовали указанию Привечного по повелению Привечному, данному через Моше. Другими словами, мы видим, что слава Привечного ведет сынов Израиля через пустыню во всех их переходах, а это Дух Машиаха. И то же самое можно сказать о нас. Что важно отметить, что вот на этих переходах как раз проявляется вот та нечистота, от которой Дух Всевышнего, Дух Амашеах, хочет нас очистить. И вот, вот эти стоянки на переходах – это как раз время, когда происходит вот это обновление наших душ. И мы видим, что иногда это получается быстро, а иногда очень долго. И слава Всевышнего это все учитывает. Очень важно во всем этом видеть вот это движение славы Всевышнего. И вот мы видим, что во втором месяце после всех приготовлений начинается сам путь очищения душ сынов Израилевых от этих корней дерева греха. А по сути речь-то идет и также и о нас. И вот интересно посмотреть на корни вот этого дерева греха, которые проявляются на этих переходах. Давайте прочитаем, что говорит нам Тора о первом переходе от горы Привечного. То есть они год стояли у горы, учились Торе Всевышнего, учились отличать, что чисто, что нечисто, что свято, что не свято, что можно кушать, что нельзя кушать, учились правильности нравственных отношений в семье и того, что ожидает Всевышний от каждого человека. И вот пришло то время, и это 20 число 2 месяца во втором году, когда сыны Израилевы отправляются в путь от горы Привечного. Прочитаю выборочно несколько стихов из 10 главы книги чисел Бамидбар, 33-34, и дальше из 11 главы с 1 по 3 стих. 33 стих 10 главы книги Бамидбар. «И отправились они от горы Привечного на 3 дня пути. И ковчег завета Привечного шел перед ними 3 дня пути, чтобы усмотреть им место, где остановиться. И облако Привечного осеняло их днем, когда они отправлялись из стана». И дальше 1 стих. То есть на 3 дня пути они идут. Народ стал роптать вслух Привечного. И Привечный услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Привечного, и начал истреблять край стана. И возопил народ к Моше, и помолился Моше Привечному, и утих огонь. И нарекли имя месту сему Тавера, потому что возгорелся у них огонь Привечного. Вот так вот начался этот первый переход сынов Израиля от горы Привечного в обетованную землю. Тора Санчина дает такой комментарий вот на этот ропот народа. Стал народ как бы роптать. Она говорит, зачинщики этого бунта были недовольны не тем, что не хватает воды или еды. Они протестовали против того, что сыны Израиля в пустыне не могут жить, как все другие народы, а постоянно должны зависеть от милости Всевышнего и его даров. И самого главного – радости простой человеческой жизни. Он, Всевышний, по их мнению, не может им это дать. Вот читая этот комментарий, обращает на себя внимание вот эта причина недовольства. Отсутствие радости человеческой жизни, которая, по сути, связана с недостатком еды, недостатком питья и трудностями вот этого 3-дневного перехода. Другими словами, плотская душа со своим желанием по максимуму удовлетворять свои желания в еде, питье и отдыхе начинает возмущаться. Ну и что же может быть лучшим лекарством для такой души? Безусловно, это слово Всевышнего, которое обрежет вот этот горький корень и наполнит ее душу этим словом, которое обрежет этот горький корень. Вот, например, апостол Павел в таких ситуациях говорил, что его укрепляет его господин Йешуа Машиах. И поэтому он может быть доволен тем, что у него есть. Филиппийцам 4 глава, 11 стих и дальше. Павел говорит. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Йешуа Машиах». Но вот это вот реально слово, которое может помочь душе человека, которая вот такая ненасытная и недовольная, возмущается, может спасти ее от погибели, потому что мы видим, что когда Всевышний это услышал, то сошел огонь. То есть, если человек будет продолжать проявлять недовольство Всевышним, после того, как посвятил свою душу на служение Всевышнему и через празднование праздника Песах объявил всему духовному миру о своей готовности избавляться от Египта в своей душе, вдруг он начинает возмущаться. Этого ему не хватает, еды ему не той подали. И тогда возгорается на такого человека гнев Всевышнего. Почему? Потому что весь этот переход был как раз связан именно с тем, чтобы человек увидел вот этот корень в себе и захотел от него избавиться. И Всевышний дает слово. Апостол Павел дает нам слово, как избавиться. Старайся быть довольным тем, что у тебя есть. Учись жить и в изобилии, учись жить и в недостатке. Если тебе очень трудно, то у тебя же есть Йешуа Машиах. Он тебя укрепляет, его слово тебя укрепляет. Вот это как раз и есть тот слово, которое обрежет вот эту ненасытимость человеческой души. Дальше Тора нам говорит, что после Таверы народ стал еще больше проявлять прихоти своей души, несмотря на то, что Всевышний каждое утро посылает им хлеб ангельский. 11 глава, 4 стиха, книга Бамидбар. Это все опять о корнях Египта в душе человека. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. А с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом. Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает. Ничего нет, только манна в глазах наших. Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдалах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах, или толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. Моше все это слышит, и он уже не может выдержать вот эту хуцпу, как говорят комментаторы. Вот эту наглость такую. Все у них есть, да даже если мясо хотели. У них огромные стада с собой, которые Всевышний кормит. Они же идут с ними. Но если хочешь мясо, так приведи ее к скинии и принеси ее в жертву мирную. И, пожалуйста, кушай мясо. Так нет. Всевышний привел нас в пустыню, пусть он нас и кормит. Пусть мясо нам подает там и всякие деликатесы. И вот Моше этого уже не может выдержать. 10 стих, 11 глава. И дальше написано. Моше слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего, и сильно воспламенился гнев Привечного. И прискорбно было для Моше. То есть, смотрите, проблема народа в том, что они не понимают, что все это для того, чтобы очистить их души от всего этого негодного. Помните, 8 глава книги Дворим, я уже читать не буду. Смирял тебя, томил тебя голодом, жаждой, чтобы показать, что в сердце твоем. Всевышний показывает, а они ропщут, недовольны. Так вопрос, ты хочешь идти в обетованную землю, или ты хочешь в Египет обратно, или вообще погибнуть в пустыне? Ты выбираешь. Но когда они вот так вот, такой хуцпой наезжают и на Моше, и на Всевышнего, то Всевышний просто говорит, ребята, вы же сами дали добро, вы же сами согласились, вы... Дали мне свидетельство, что вы хотите идти путем очищения. Что же вы от меня теперь требуете? Я делаю для вас самое лучшее, что могу. Я приготовляю вас для вечной жизни, для лучшего мира. А вы меня делаете виноватым. И сказал Моше Привечному, для чего ты мучишь раба твоего? Почему я не нашел милости пред очами твоими? Что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил в чреве весь народ сего? Разве я родил его, что ты говоришь мне, неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка в землю, которую ты склятво обещал отцам его? Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу сему? Ибо они плачут передо мной и говорят, дай нам есть мясо. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мной, то лучше умертви меня. Если я нашел милость перед очами твоими, чтобы мне не видеть... бедствия моего. И дальше мы видим решение, которое предлагает Всевышний, чтобы помочь народу побеждать в себе вот эти вот прихоти своей души. Решение очень простое. Нужно больше духовных служителей, которые будут показывать пример, которые будут так же, как и Моше, водимы духом Машеха, и учить народ, и поддерживать его. Читаем об этом дальше, 16 стих, 11 глава. «И сказал Привечный Моше, собери мне 70 мужей из старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его. Возьми их к скинии собрания, чтобы они стали там с тобой. Я сойду и буду говорить там с тобой, и возьму от духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобой бремя народа, а не один ты носил. Народу же скажи, очиститесь к завтрашнему дню и будете есть мясо, так как вы плакали вслух Привечного, и говорили, кто накормит нас мясом? Хорошо нам было в Египте. То и даст вам Привечный мясо, будете есть. Не один день будете есть, не два дня, не пять дней, не 10 дней, не 20 дней. Но целый месяц, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным за то, что вы презрели Привечного, который среди вас, и плакали перед ним, говоря, для чего было нам выходить из Египта. И когда мы раскрываем вот эти образы Торы, то мы видим, что когда Всевышний говорит об этих старейшинах, на которых он возложит свой дух, то по сути речь идет о решении вот этой плотской проблемы, я бы сказал, в народе Всевышнего. А решается она через учеников Иешуа Машеха, которые имеют все духа Машеха. А духа Машеха – это как раз и есть пророческий дух, тот же дух, который жил и в самом Иешуа. В книге Откровения, 19 главе, 10 стих написано, апостол Иоанн говорит: «Я пал к ногам его», речь идет об ангеле, который показывал ему видение невесты Агнца, «чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: смотри, не делай этого, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иешуа. Всевышнему поклонись, ибо свидетельство Иешуа есть дух пророчества», то есть духа Машеха. Другими словами, мы видим, что желание Маше именно в том, чтобы все в народе Привечного стали сосудами для живущего в них духа Машеха. И это решение проблемы. Это то, куда должен стремиться каждый сын Израиля. Написано, 27 стих, 11 глава. «Прибежал отрок и донес Маше и сказал: Элдат и Мадат пророчествуют в стане. В ответ на это Егоша бен Нун, служитель Маше, один из избранных его, сказал: господин мой Маше, запрети им. Но Маше сказал ему: не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Привечного были пророками, когда бы Привечный послал духа своего в них». Послушайте, все это мы видим, как делает сам Всевышний через служение Иешуа Машеха до сего дня, с тех пор, как он пришел в этот мир первый раз. Но вот для народа, который думал только об удовлетворении своих плотских прихотей и совсем не заботился об обрезании своего сердца от этих корней дерева греха, все кончилось печально. Написано, 34 стих, 11 глава: «Нарекли имя месту сему Киброт-Готава, ибо там похоронили прихотливый народ». Другими словами, если ты не похоронишь свои прихоти, то прихоти похоронят тебя. Давайте прочитаем 77-й псалом, синодальном, псалом Асафа. Здесь он дает, Асаф дает учение о том пути, который проходил народ по выходе из Египта, и объясняет, что происходило с ними на этом пути и почему. И это очень хорошее учение для того, чтобы понимать, что в наших сердцах и от чего нам нужно освобождаться, если мы действительно хотим наследовать будущий мир. 77-й псалом с 13 стиха. «Разделил море, провел их через него, поставил воды стеной, и днем вел их облаком, а всю ночь светом огня. Рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны. Из скалы извел потоки, и воды текли, как реки. Но они продолжали грешить перед ним и раздражать Всевышнего в пустыне, искушали Всесильного в сердце своем, требуя пищи по душе своей. И говорили против Всесильного, и сказали: может ли Всесильный приготовить трапезу в пустыне? Вот он ударил в камень, потекли воды, полились ручьи. Может ли он дать и хлеб? Может ли приготовлять мясо народу своему? Привечный услышал, воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Якова, и гнев подвигнулся на Израиля за то, что не веровали во Всесильного и не уповали на спасение его». Вот две проблемы: неверие и неупование. Я бы еще сказал отсутствие страха Привечного, там дальше мы это увидим. «Он повелел облакам свыше и отверз двери неба, и одождил на них ман в пищу, и хлеб небесный дал им». Вот здесь мы видим хлеб небесный. «Хлеб ангельский ел человек, послал он пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер, навел южные силы свою, и как пыль одождил на них мясо, и как песок морской птиц пернатых. Поверх их, среди стана их, около жилищ их, и они ели и присытились, и желаемое ими дал им». Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их, гнев Божий пришел на них, убил точных их и юношей Израилевых низложил. При всем при этом они продолжали грешить и не верили чудесам его, и погубил дни их в суете их и лета их в смятении. Другими словами, все очень серьезно. Каждый из нас знает прихоти своей души. И вот весь вопрос в том, будешь ли ты потворствовать этим прихотям, и тогда эти прихоти тебя погубят. Или же ты победишь эти прихоти и станешь свободным. И вот чтобы помочь человеку, которого одолевают прихоти его души, чтобы ему не погубить дни свои в суете или та свое смятение. В книге «Премудрости Сираха» Всевышний дает нам такую молитву. Я прочитаю 22 глава с 31 стиха и дальше 23 глава до 5 стиха. Очень нужная молитва для всех нас. «Кто даст мне стражу к устам моим и печать благоразумия на уста мои, чтобы мне не пасть через них и чтобы язык мой не погубил меня? Господи, Отче и Владыка жизни моей, не оставь меня на волю их и не допусти меня пасть через них. Кто приставит бич к помышлениям моим и к сердцу моему наставников мудрости, чтобы они не щадили проступков моих и не потворствовали заблуждением их, чтобы не умножались проступки мои и не увеличивались заблуждения мои, чтобы не упасть мне пред противниками и чтобы не порадовался надо мною враг мой. Господи, Отче и Боже жизни моей, не дай мне возношения очей и вожделения отврати от меня. Пожелания чрева и сладострастия да не овладеют мною, и не предай меня бесстыдной душе. Во имя Ишуа Машиаха да будет так. Амен». Идем дальше по нашей недельной главе, и мы видим, что следующее, о чем говорит нам Тора, показывает нам еще один корень греха, вот этого дерева греха. Я бы сказал, что речь идет здесь о главном корне этого дерева, который называется гордость человеческая. Прочитаем 12 глава Бамидбар с 1 стиха. «И упрекали Мирьям и Аарон Моше за жену эфиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя эфиоплянку. И сказали, одному ли Моше говорил Привечный, не говорил ли он и нам? И слышал сей Привечный. А Моше был человек, кратчайший из всех людей на земле». Другими словами, Мирьям и Аарон говорят Моше: «Моше, что ты ставишь себя выше нас? Ведь Привечный и с нами говорил, так же, как и с тобой». И вот, глядя на это, удивляешься, как будто бы они совсем забыли о том, что на гору Всевышнего поднимался только Моше, а все остались внизу, более того, в страхе разбежались. Также учение Всевышнего, которое они целый год вкушали у горы Хариф, похоже, они забыли, кто принес им это учение. Да и вообще, после греха Золотого Тельца Всевышний хотел уничтожить весь народ, и только молитва Моше, его посты, ходатайство за народ отвратили гнев Всевышнего от этого народа. И вот они все это забыли, но Всевышний-то все это помнит. Сам Всевышний вступается за Моше. 4 стих, 12 глава. «И сказал Привечный внезапно Моше и Аарону Мирьям: выйдите вы трое к скинии собрания, и вышли все трое. И сошел Привечный в облачном столбе, стал у входа скинии, позвал Аарона и Мирьям, и вышли они оба. И сказал: слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Привечного, то я открываюсь ему в видении и во сне говорю с ним. Но не так с рабом моим Моше. Он верен во всем дому моем. Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях. И образ Привечного он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моше? И воспламенился гнев Привечного на них, и он отошел». Другими словами, когда ученики начинают превозноситься над своим учителем, то на таковых возгорается гнев Всевышнего. И вот, чтобы укрепить душу такого человека и обрезать вот этот корень превозношения, ему может помочь только слово. Слово нашего учителя Ишуа Машиаха, который сказал в Евангелии от Луки, 6 глава, 40 стих: «Ученик не бывает выше своего учителя». Ученик не бывает выше своего учителя. Но и усовершенствовавшись, будет как учитель его. Учитель учит своих учеников познанию Ишуа Машиаха. Делится с ними всеми откровениями, которые он сам получил от Машиаха Ишуа, своего учителя. И ученик, погружаясь в эти откровения, в конечном итоге усовершенствовавшись, становится таким же, как и его учитель. И главный вопрос – а как будет вести себя ученик, который, усовершенствовавшись, стал как учитель его? Будет ли он превозноситься над своим учителем? Или же он всю свою жизнь будет оставаться в почитании и уважении своего учителя, который помог ему прийти ко всем этим откровениям познания Сына Всевышнего. Мы видим, Тора нам говорит, что если ученик начинает превозноситься над своим учителем, то на такового возгорается гнев Всевышнего. И те откровения, которые он получил от своего учителя, они уже переходят из духовных в разряд душевных, умственных знаний, которые потом забываются, а в итоге он покрывается проказой и становится как мертвый, как написано числа 12 глава, Бамидбар 12 глава с 11 стиха. И сказал Аарон Моше: «Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Не попусти, чтобы она была как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела». Вот так вот происходит с тем, кто превозносится над своим учителем. Ну, Мирьям покаялась, мы знаем, и спустя 7 дней она вернулась в стан. И Всевышний ждал этого, потому что стан никуда не двигался. А если ученик остается в уважении к своему учителю во все дни жизни своей, то благословение учителя, все его откровения, становится наградой этого ученика, как написано в Матфея 10 главе, 40 стих и дальше. «Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. Кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Вот на этом заканчивается наша недельная глава. Но путь сынов Израиля через пустыню продолжается, и в следующих недельных главах мы будем видеть, как снова и снова будут проявляться эти корни Египта в душах сынов Израиля. И мы уже начинаем понимать, что все эти корни может обрезать только живое слово Привечного, которое он проговаривает в нашей душе. Поэтому я закончу этот разбор нашей недельной главы Балатха словами апостола Иоанна, который написал нам во второй главе первого послания, с 15 стиха. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И это не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Всевышнего пребывает вовек». Аминь.